Hey, всем привет, это Азамат Максудов и подкаст «Точка Тереза», понедельник, 21 июня 2021 года, 21.06.21. Если вы женились в этот день или у вас было какое-то знаменательное событие, поздравляю, у вас будет все прекрасно, вы будете счастливы, потому что 21.06.21, по-другому быть не может. Это я говорю как человек, который однажды обратился к нумерологу. Как ваши дела? Как вы поживаете? Я надеюсь, что у вас все хорошо, что вы здоровы, что вы удовлетворены жизнью. У меня все прекрасно. На прошлой неделе, возможно, чуть больше, чем одна неделя назад, у меня был день рождения. Да, у меня был день рождения, и мне исполнился 31 год. 31 год. Самое крутое в этой цифре то, что до 100 лет мне остается 69. 69 лет до 100. Я очень хочу дожить до 100 лет, если честно. Мне хочется посмотреть, каким будет мир в 2090 году. Либо в своей физической оболочке, либо в каком-то цифровом выражении. Мне бы хотелось увидеть, каким будет мир. Как я себя чувствую? Я чувствую себя превосходно. Я себя чувствую отлично. 31-й год моей жизни был для меня, мне кажется, самым ценным в отношении познания себя, понимания себя, понимания того, чего я хочу. Не до конца. Правда, не до конца, но я сделал большие шаги и все еще их совершаю через литературу, через различные штуки, о которых, я уверен, я буду вам рассказывать впоследствии, и в этот раз я тоже хочу рассказать вам о некоторых книгах. В отличие от прошлого года, в этом году это был день рождения тоже в условиях пандемии, и тоже я его никак не исправлял, то есть... Я, как правило, не исправляю свои дни рождения, если меня не заставляют. Но в этот раз моя сестренка очень милый жест сделала. Она купила торт, позвонила мне по видеозвонку, и я виртуально задул свечи на торте. И это было прикольно. Второе, мне подарили календарь моей жизни. Календарь моей жизни — это такая штука. Если вы знакомы с блогом Wait But Why Тима Урбана, вы знаете, что такое. Один из самых популярных постов на его, в его блоге Wait But Why называется «Жизнь в неделях». То есть это такая матрица из пузырьков 52 на 100, где каждый пузырек — это одна неделя твоей жизни. И меня заняло это примерно одну неделю. Одну неделю своей жизни я потратил, чтобы заполнить 31 бабл в своей жизни. И я сейчас смотрю, он висит у меня по правую сторону, и он заполнен на треть. На треть, вы понимаете? То есть из 100 лет я прожил треть. Это заставляет, на самом деле, тебя задуматься о том, что жизнь скоротечна, о том, что есть много вещей, которые бы тебе хотелось сделать, но ты еще не сделал, и, возможно, время истекает, и, возможно, никогда ты этого и не сможешь сделать. Например, в посте Тима Урбана он измеряет остаток своей жизни в качестве оставшихся встреч с родителями, оставшихся стаканчиков мороженого, я не знаю, и так далее. То есть в таких обычных повседневных вещах. И мы не осознаем, что этих моментов становится все меньше и меньше с каждым годом. Поэтому нужно помнить, как всегда, memento mori, помните о смерти. И для меня это был ценный подарок. То есть я вижу, что я прожил треть века почти, и нужно совершать какие-то действия, которые ты хочешь делать, и потому что у тебя остается все меньше времени на это. Виртуальный торт очень понравился. Всем советую, всем советую. Если вы хотите проявить внимание и заботу своему близкому, купите торт, позвоните по видео. Это отличная идея. Я вообще, мне никогда не приходило это в голову. Прекрасная идея. Да, я заполнил календарь жизни, отметил на нем некоторые основные даты, как, например, когда я пошел в школу, когда я пошел в универ, когда я закончил универ, работа. Огромную часть жизни занимает работа, ну, то есть отрезок времени. И детство тоже огромное, там сколько, порядка 12 лет. Детство, отрочество, юность. Да, поэтому не теряйте времени, ребят, не теряйте времени. О чем я хотел сегодня рассказать? У меня на самом деле немного вещей. Как я сказал, я сейчас в каком-то странном этапе, в котором мне хочется читать такие мотивационные книги. Я, по-моему, в прошлый раз рассказывал о аудиокниге, которую я прослушал под авторством Робина Шармы. Я прослушал вторую его аудиокнигу из той же серии. Такие советы, которые... Я уверен, вы много раз об этом слышали, очень много, и вы это все знаете. Не всегда мы об этом помним. Другая рекомендация, которую я где-то увидел, называется книга Брайана Трейси «Достижение максимума». Я купил эту книгу в физическом варианте на английском языке. Опять же, такие стандартные главы в содержании, как взять под личный контроль свое сознание, свои навыки, свою работу, свое физическое состояние, личные отношения и так далее, родительство и тому подобное. Мне кажется, будет полезной книгой. Я взял ее в физическом варианте, потому что я хочу какие-то вещи отмечать. Я начал читать, слушать эту книгу в аудиоварианте и понял, что на самом деле слова, они придают какую-то силу. Главное — верить в себя. Я считаю, главное — верить в себя. И эти вещи, которые на протяжении прошлого года мне какое-то осознание приходило, я очень часто писал в Твиттер. И если прочитать эти твиты, будет казаться, как будто я какой-то, я не знаю, там философ, который познал истину. Нет, на самом деле я писал все это как напоминание для себя. И на самом деле я время от времени заглядываю в свои прошлые твиты, чтобы вспомнить, какие уроки я для себя извлек. Вот таким был для меня 31-й год моей жизни. Подожди, 31-й или 32-й? То есть на самом деле, когда я заполнял этот календарь, меня заняло некоторое время, чтобы понять, потому что год начинается в январе, да, 1 января, а мой день рождения начинается в другую дату. И так как они... отчет ведется от моего дня рождения, который не соответствует началу года, я сначала не совсем понимал, как правильно заполнять их, но потом я в итоге добавил собственные цифры наверху, где отчет недель идет от начала года для того, чтобы... Потому что, допустим, мой день рождения, не знаю, там, 1 июня. Мне нужно знать, какая это неделя. То есть в календаре это 52-я неделя, потому что на 52-й неделе мне исполняется 31-й год. И я не знаю, но меня почему-то это заняло некоторое время, чтобы понять и осознать систему отчета. Да, 31... Получается, я живу сейчас свой 32-й год. Да, это мой 32-й год. Окей, выяснили. Да, и моя рекомендация, прежде чем я перейду к... письму, которое я получил и которое я хочу обсудить. Моя рекомендация вам на эту неделю книга Брайана Трейси. Если вы ее прочитали уже, если вы что-то для себя из нее вынесли, пожалуйста, пишите мне, комментируйте. Будет интересно узнать, на что обратить внимание. Но я планирую прям исписать ее. Я купил клеящиеся закладки, как они называются, стикеры. В общем, посмотрим, насколько это будет полезно. Да, это моя рекомендация по книге. Что я смотрел на этой неделе? Я хотел посмотреть Master of None, третий сезон, который я очень ждал. И на самом деле я вчера начал его смотреть. Серии длятся по часу. И мне стало через некоторое время скучно, я признаюсь. Мне кажется, очень медленное повествование. Я не хочу сказать, что плохо сделано. Возможно, я просто был не в настроении. Но мне не захотелось смотреть всю серию без отрыва, безостановочно. Потому что похоже, что нужно быть в каком-то таком умиротворенном состоянии, в котором я не был. Так что я еще не закончил этот сериал. Посмотрим, что из этого выйдет. По музыке тоже ничего особенного не слушал. Давайте перейдем к письму. Я очень хочу перейти к письму, потому что, как я сказал, иногда у меня бывают дни, когда мне нечего сказать. Сегодня такой день. Письмо от читателя, тема, выпуск 1 марта, то есть я очень-очень поздно зачитываю это письмо. Так, ну я не хочу, наверное, раскрывать какие-то детали из-за приватности, да. Письмо от читателя, выпуск 1 марта. «Привет», пишет новичок-слушатель и так далее. Который впервые в жизни закончил слушать чей-то подкаст от и до. И так случилось, что не чей-то, а твой. Спасибо большое. Я специально его делаю коротким, для того, чтобы у вас не было выбора, дослушать или нет. Во-первых, хочу отметить, что мне кажется, вести одному намного сложнее. Не знаю, потому что иногда слова как-то сами приходят, и ты знаешь, что сказать, и как это сказать. И иногда не очень, и приходится из себя это выдавливать. И так как у меня был подкаст с кем-то, то это тоже непросто, потому что тогда нужно как-то интересно подстроиться под собеседника. И это тоже не всегда легко сделать. Классно, что он не длинный. That's what I'm saying. Что позволило мне не потерять нить своего разговора. Окей, я хочу перейти к собственной истории. Насчет истории про чувака с пистолетом. Помните, я рассказывал вам историю, как на меня, ну, не напал, а, можно сказать, деликатно обратился вор с пистолетом, потребовав от меня деньги и какие-то ценности, которых у меня не было. И в письме спрашивается, у тебя потом никогда не было страха выходить из дома с деньгами или телефоном? Тогда тебе реально очень повезло. Мне реально очень повезло. У меня ничего не было, и закончилось без кровопролития. Но возникало ли потом когда-нибудь чувство страха? Почему я спрашиваю? Живя в городе Н, город Н, у меня несколько раз были ситуации, когда у меня открывали рюкзак в метро. Окей, теперь вы знаете, что это город с метро, у вас осталось 100 вариантов. В первый раз воры открыли, но мой друг, который шел рядом, успел заметить и отогнал их. Во второй раз у меня благополучно украли косметику. Прошло много лет. Я не перестала носить рюкзаки, но постоянно есть чувство, что кто-то может открыть сзади. Так, почему я перефразирую? Но постоянное чувство, что кто-то может открыть сзади, упорно не проходит. Более того, я боюсь носить кошельки и храню карточки в разброс. Это умно, мне кажется, это правильно. И мой вопрос. Вот этот случай никак не отпечатался на тебе? Я не знаю, в силу полового ли отличия на меня повлияли такие незначительные фрагменты, или все же это какое-то свойство характера. На меня, я бы не сказал, что сильно повлиял, но у меня всегда есть мысль, ну, то есть такая задняя мысль о том, что там в темном переулке нужно оглянуться, посмотреть по сторонам, желательно не находиться с кем-то, там, не идти с кем-то одному по улице, обращать внимание на тех, кто идет сзади. У меня всегда это есть какое-то чувство, не знаю почему. Может быть, это тоже свойство характера. Но когда я иду особенно один и ночью, у меня всегда есть этот сценарий, поэтому я пытаюсь как-то хотя бы ментально быть готовым к тому, что что-то может пойти не так. И не то чтобы я попадал часто в такие ситуации, не то чтобы я там, мне приходилось защищаться или драться. Я на самом деле, мне кажется, никогда и не дрался особо прям вот открыто. То есть это были какие-то перепалки, не более того. Нужно отключать звуки компьютера, прежде чем записывать Азамат. Вот, и... Я бы не сказал, что это на меня сильно повлияло. На заднем плане есть мысль, что что-то может пойти не так, поэтому я стараюсь все-таки осторожничать. Да. И... Да, я, кстати, вот никогда не дрался, мне почему-то пришла мысль, что когда мне приходилось вот прям конфликтовать... По-моему, у меня была драка вот прям в начальной школе, потому что это были люди, которые мальчики задирали, и я помню, я отмахивался от них своим большим красным портфелем, и потом на долгое время у меня никаких-то особо конфликтов и не было. Я помню один случай, когда... Окей. Я жил в городке, в таком в районном центре, где в школе не было внутренних туалетов, не было унитазов и все такое. У нас был туалет на улице с дырой в земле, да, вот такие вот туалеты у нас были. И мне всегда не нравилось туда ходить, только если там мне очень сильно нужно было. И однажды мы пошли в туалет с другом, я дожидался его снаружи, он вошел. И снаружи ребята стояли, моего возраста, может быть, чуть старше, и стояли, курили. И один из них до меня докопался. Я его примерно знал, потому что мы с ним играли в баскетбол, точнее, друг против друга. Он был из другой школы. И как же там было? Он почему-то докопался до меня из-за того, что я как-то, я не знаю как, посмотрел на него. И он сказал что-то типа, ну что ты смотришь? И когда дело касается словесной перепалки, я всегда даю отпор. Я всегда, можно даже сказать, обостряю ситуацию, когда дело начинается со словесных таких перепалок. И в тот момент я точно помню, что я обострил ситуацию. Да, дело дошло до того, что там его стали сдерживать, вышел друг, он сказал, не надо, пойдем, вернемся в класс. Вот, это наверное, самое последнее из того, что я помню. Я уверен, что были какие-то другие конфликты, но это один из самых последних на памяти. Поэтому... У меня всегда есть ощущение того, что что-то может пойти не так. Конечно, мне страшно, что кто-то может быть с пистолетом. Особенно почему-то мне более страшно, если будет холодное оружие, что-то типа ножа. Мне кажется, это гораздо, не знаю, опаснее, страшнее и больнее, если тебя зацепят. Ну, мне так кажется. Да. Вот, и здесь на самом деле, во-первых, спасибо большое за письмо, и прошу прощения, что я так поздно отвечаю. И здесь несколько вопросов. Видимо, на все темы, которые я поднимал в выпуске 1 марта. Насчет брака. Я что-то говорил там о браке. Насчет брака. Мне интересно, разве можно все обговорить на берегу по всем пунктам? Окей. Видимо, я говорил, что когда вы женитесь, нужно иметь что-то вроде контракта, в котором все обговорено, прописано и так далее. Количество детей, несоблюдение обязанностей, измены, жить с родителями и так далее. Если у вас есть возможность, сразу давайте по пунктам. Если у вас есть возможность не жить с родителями, лучше не жить с родителями, потому что успешных историй этого очень мало на самом деле. Окей, несоблюдение обязанностей, измены — это все какая-то ответственность, да, семейной жизни. Но я согласен, что всего обговорить на берегу нельзя. Например, с моим другом, с которым я только познакомилась, мы начали обсуждать количество детей в семьях. У него в семье трое детей, он сам считает, что детей должно быть меньше. Я считаю, что детей должно быть больше трех, так как нас тоже трое в семье. Но я бы хотела, чтобы было больше, чем трое. Кстати, насчет child-free. Я немало думал об этом. Мне кажется, на самом деле это большая, очень большая опасность для многих стран, в особенности развитых страны Западной Европы, Япония, Америка. Они все вымирают, они даже не рожают двух детей. То есть они просто не замещают себя. Семьи, партнеры не замещают себя. И кто-то скажет, что они могли бы усыновлять, удочерять. Да, это все можно было бы делать, но мне кажется, детей рождается все меньше и меньше, и это очень большая опасность вымирания. Я верю, что чем больше людей, тем больше идей, тем больше, в каком-то плане даже для семьи большее количество детей может быть каким-то стимулом лучше жить, мне так кажется. Окей, давайте дальше. Я почему-то представила странную картину. До брака муж и жена обговорили этот момент сразу, что вот должно быть столько-то детей, но потом под влиянием, под какими-то условиями, жена хочет еще парочку, они уже все обговорили. Но даже в таком случае женщина не всегда в контроле гарантировать что-то касательно детей. Может, природа по-другому решит, а может, женщина родила одного, и ей хватит, а муж мечтает о пятерых. И вот как найти эту идеальную комбинацию в этих досвадебных переговорах. Да, очень сложно, очень сложно. Не значит, что об этом не нужно говорить, это все нужно обсуждать. И не значит, что если вы обсудили, что все именно сложится так, как вы обсудили и договорились. Кстати, я помню еще один очень старый пост одного парня в Фейсбуке, где он говорил, что он не хочет, чтобы у его сына были братишки и сестренки, ибо не хочет забирать у ребенка шанс на блестящее будущее. Лучший садик, лучшая школа, лучший университет. Дальше она пишет, по мне, так это отмазки. Я тоже считаю, что это отмазки. На самом деле, как я сказал, чем больше детей, мне кажется, тем больше стимула. И 100% родитель не будет выбирать кого-то одного, если это нормальный родитель. Кстати, на днях следует ли мне это говорить или нет? Ну, в общем, поднялся такой разговор, что вот, возможно, одного ребенка любят больше или меньше. Я абсолютно не согласен с этим. Мне кажется, что родители детей любят одинаково. Мне кажется, что по отношению к одному ребенку может быть больше послаблений. Но это не значит, что у него больше любви, что они проявляют к нему больше любви. очень часто больше послаблений, особенно в традиционных таких семьях, как в казахстанском обществе, послабления делают мальчику. Это правда. Но это не значит, что меньше любви. По крайней мере, мне кажется, у нас в семье так не было. И да, мне кажется, что это отмазки, что чем больше людей... Вот вы сами представьте, скажем, в семье 7 человек, 7 детей. Неужели кого-то из детей родители будут любить меньше? Я уверен... Кстати, это один из уроков, который я записал в прошлогоднем своем посте «30 лет, 30 уроков». Любовь — это такая вещь, особенно родительская, она бесконечная. То есть нельзя поделить любовь и, допустим, между двумя людьми, и ее станет на каждого человека вдвое меньше, чем вы начинали. Нет, вы делите любовь, и у каждого этого человека будет столько же, как у вас было в начале. Поэтому я думаю, что нет такого понятия, как кого-то любит меньше из детей. Но я думаю, что какой-то ребенок, скорее всего, может быть для родителя удобнее, или проще, или легче с ним, я не знаю, как-то... Нет, меньше возни, может быть, меньше тревог, меньше какой-то настороженности, больше уверенности в том, что с ним ничего не случится или с ней. И думаю, такое есть. Но меньше любви категорически. Отвергаю эту позицию. Окей, дальше. По мне, так это отмазки, но он так считает, и его жена с этим согласна. Но могут ли родители решать, сколько будет детей? И разговор даже не о контроле, не о birth control. Тот чувак аргументировал тем же самым. Хочу обеспечить своих детей лучше. А сам он средний в семье ребенок, и младшая сестренка забрала всю любовь к себе от того и нежелания, чтобы кто-то жил в тени. Ну, это на самом деле ребячество, мне кажется. Младшая сестренка забрала всю любовь к тебе. Сколько тебе было лет, когда-то родилась твоя младшая сестренка? И забрала она, скорее всего, не всю любовь, а все внимание, потому что ты уже был взрослым. Ну, мне так кажется. Вот такое письмо. Спасибо за подкаст, классные мысли, пошел шевелительный процесс. Надеюсь, будет приятно получить письмо. Очень приятно, спасибо большое, потому что именно в такие дни, когда мне не о чем особо сказать, такое письмо помогает. И да. С уважением, имя. Да, это вещи, которыми я хотел заполнить сегодняшний подкаст. И знаете, что мне пришло в голову? Я понятия не имею, сколько времени я говорил. Мне кажется, что прошло очень мало времени. Давайте посмотрим. Но вполне возможно, что прошло больше, чем мне кажется. Нет. 15 минут, окей. Пусть это будет короткий подкаст в наказание мне за то, что я не провел неделю более красочно. И да, пишите мне письма, видите, я не знаю, что сказать. Спасибо за письма, которые я получил уже. Я надеюсь, у вас все будет прекрасно. Хорошей вам рабочей недели. Берегите себя, берегите близких, и услышимся на следующей неделе. Пока.